Вы слушаете «Свободу в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: почему правоохранительные органы Мурманска не заинтересовались делом Ларисы Араб? Повлияют ли новые правила на работу ежегодной Московской международной книжной ярмарки? Чем грозит запрет московских властей на проведение акции вблизи исторических памятников? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе обзор центральной российской прессы, новости экономики, спорта и многое другое. Прокуратура Ленинского округа Мурманска отказала правозащитнице Ларисе Араб в возбуждении уголовного дела против врачей Апатитской психиатрической клиники, которые, по ее словам, во время недобровольной госпитализации применяли к ней меры насильственного характера. Правоохранительные органы не находят в действиях медицинских работников состава преступления. Подробнее на эту тему Андрей Королев из Мурманска.
Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела против врачей Апатитского психиатрического стационара датировано 13 августа, однако Лариса Араб получила его лишь накануне и однозначно сочла документ простой отпиской. В частности, она акцентирует внимание на том, что во время госпитализации к ней были применены меры насильственного характера.
Насильственные меры ко мне принимались, и об этом свидетельствуют нанесенные мне удары, ссадины, гематомы. Но прокуратуре, видимо, выгодно умалчивать об этих делах.
Доводы правозащитницы противоречат показаниям самих врачей в ходе проверки, отвечавших на вопросы следователей прокуратуры. Например, врач-психиатр Рекиш, который 5 июля этого года обратилась к Ларисе Араб, заявила прокурорам, что во время приема Араб повела себя несдержанно, стала кричать, бегать по кабинету, упрекать врачей в сговоре. При направлении Араб в Апатитскую психиатрическую лечебницу Рекиш констатировала, что женщина загружена болезненными бредовыми переживаниями, агрессивно, угрожает обращением в прокуратуру, написала в газету о том, что ее несправедливо упекли психушку, конец цитаты. На вопрос психиатра о согласии пройти курс лечения в клинике правозащитница ответила категорическим отказом. После этого, говорится в постановлении прокуратуры, врачом было дано указание отвезти Араб в отделение и зафиксировать ее в пределах постели, то есть, выражаясь языком психиатров, применить к ней так называемую вязку. Через несколько дней после обследования комиссии врачей-психиатров ей был установлен диагноз шизофрения, параноидная форма, приступообразно-проградиентное течение. В ходе прокурорской проверки случаев негуманного отношения к больной не выявлено, и все доводы Ларисы Араб о применении к ней насилия подтверждения не получили. В результате ей отказано возбуждение уголовного дела за отсутствием состава и события преступления. Данный документ не удовлетворяет истицу, и она высказывает намерение продолжить добиваться правды.
Я буду настаивать, чтобы возбудили уголовное дело. Будем подавать вышестоящую инстанцию.
Мурманский координатор Объединенного гражданского фронта, членом которого является Лариса Араб, Елена Васильева, также убеждена, что прокуратура недостаточно полно исследовала материалы этого скандального дела.
Речь идет о том, что они доказали полностью, что Лариса в тот момент не представляла угрозы ни для себя, ни для окружающих.
Елена Васильева также полагает, что дело Ларисы Араб, не являющееся единственным, между тем должно стать прецедентным.
Все, что произошло с Ларисой, происходит с тысячами других людей, и мы просто обязаны начинать расшатывать эту систему.
А пока Лариса Араб и ее соратники готовятся к новым судебным разбирательствам, возлагая надежды главным образом на международные судебные инстанции.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мурманске Андрей Королев. В других случаях прокуратура возбуждает уголовные дела с намного большей легкостью, как это было с мэром Архангельска. Вчера Октябрьский суд Архангельска вынес приговор в отношении Александра Донского, против которого было возбуждено сразу несколько уголовных дел. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Ключников.
Мэра Архангельска Александра Донского признали виновным по всем трем пунктам обвинения. Напомню, Донской обвинялся в изготовлении поддельного диплома о высшем образовании, использовании поддельного диплома и незаконной предпринимательской деятельности. В своем последнем слове мэр отметил, что считает свое уголовное дело политическим заказом, исходящим от представителя президента по Северо-Западному федеральному округу Ильи Клебанова и губернатора Архангельской области Николая Киселева, и связано с его желанием баллотироваться в президенты. Говорит мэр Архангельска Александр Донской.
Когда-нибудь эта вакханалия закончится. Понятно, что сейчас в стране у нас устраивается монархия, то есть многие чиновники называют Путина царем и ведут себя соответствующим образом, ведут себя нагло, по-хамски, презирая законы, презирая конституцию. Они сами себе роют яму, рано или поздно это закончится, я не знаю, сколько лет пройдет, но это закончится.
С Стоит отметить, что судебные прения и оглашение приговора в Октябрьском районном суде Архангельска прошли за один день. Таким образом, председательствующий на процессе судья Петр Климов потратил на подготовку своего решения всего несколько часов, чем очень удивил адвокатов градоначальника. Сам текст приговора неожиданностью не стал, говорит судья Петр Климов.
Путем полного сложения назначенных наказаний, окончательно назначено наказание Донскому в виде одного года лишения свободы и штрафа в размере 75 тысяч рублей. На основании статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 1 год. Обязать Донского периодически являться на регистрацию специализированного органа, осуществляющего исправление осужденных, и не менять без уведомления указанного органа постоянного места жительства.
Этот приговор пока не вступил в законную силу. Донской по-прежнему остается действующим мэром. Сторона защиты намерена обжаловать это решение суда в течение 10 дней. Примечательно, что суд не запретил мэру Архангельска занимать выбранные должности, чего добивалось гособвинение, говорит адвокат Александра Донского Татьяна Проценко.
Избираться и назначаться на любые государственные и муниципальные должности, может исполнять обязанности по любым государственным и муниципальным должностям. Приговор не лишил его этого права.
Остается добавить, что из-под стражи мэр Архангельска отпущен не был, так как арестован в рамках следствия по 4-му уголовному делу, посвященному растрате бюджетных средств в 3 миллиона рублей. Игорь Ключников для Радио Свобода, Архангельск.
В Вологде стартовала акция против семейного насилия «Белая лента». Ее организатором выступила областная администрация. Подробности в репортаже Ларисы Телицыной.
14 тысяч женщин ежегодно погибают в России от домашнего насилия. В Вологодской области представительницы слабого пола – жертвы каждого третьего преступления. Остановить насилие нельзя, но можно снизить его уровень. Главное – не молчать, уверены организаторы первой в России акции «Белая лента». В течение месяца волонтеры, студенты Вологодского педагогического университета будут разъезжать на роликах по Вологде и раздавать прохожим символ акции «Белую шелковую ленту». Его придумали в Канаде в 1991 году. Надевшие ленту мужчины и женщины обязуются никогда не применять насилие в отношении близких и не замалчивать случаи насилия. К началу акции 3 сентября было заготовлено 3000 ленточек. Сегодня первая партия лент уже закончилась. Вместе с этим в Вологде работает телефон доверия. Женщины могут не только излить душу, но и получить практическую помощь. Все звонки берутся на контроль сотрудниками милиции и социальными работниками. Создается областная единая база пострадавших. О фактах насилия нельзя молчать, говорит социальный работник Людмила Паширова.
Ну, она может простить своего мужа. Она может потом всю жизнь ходить с перебитым позвоночником или с подогнутыми коленями. Всего бояться, попасть в полностью в зависимое положение от мужа, который будет контролировать, даже сколько она ложек супа в свой рот опрокинет. То есть она становится очень подконтрольным человеком.
Но главная проблема, которую предстоит решать в Вологодчине, создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия, так и для мужчин, жалоб от которых с каждым годом становится все больше. В Вологде и Череповце уже работают психотерапевтические кабинеты, где женщины могут отправиться от семейных потрясений. А вот центров для мужчин всего 2 на всю Россию – в Архангельске и на Алтае. Вологда может пополнить этот список. В этом году акцию «Белая лента» провели на деньги шведской компании «Сида». Но проектом заинтересовалось правительство области. В будущем году Вологодчина станет не только площадкой, но и полноправным участником акции против семейного насилия. Лариса Телицына для Радио Свобода из Вологды.
Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Виктор Нехезин. В Москве сейчас 12:15. Напомню заголовки главных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 258. В Ингушетии обстрелян батальон внутренних войск МВД России, ранены 3 военнослужащих. В Германии арестованы 3 подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах Радио Свобода. А в 2 часа дня по московскому времени в эфире Радио Свобода программа «Американский час поверх барьеров». Проведет его, как обычно, Александр Генис. Некоторые темы выпуска. Последний день лета. Репортаж Рай Вайли из Центрального парка Нью-Йорка. Кинообозрение посвящено фильму «Ультиматум Борна» Пола Гринграсса. Книжное обозрение. Пойдет речь о книге Теннета Багли «Шпионская война». И, наконец, здоровье кандидата Владимира Баринов о медицинском аспекте президентской кампании в США. Итак, программа «Поверх барьеров. Американский час» в 2 часа дня по московскому времени. Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди у нас обзор центральной российской прессы. Снова я приветствую рядом с собой мою коллегу Валерию Шабаеву. Лера, еще раз добрый день.
Добрый день еще раз.
Я думаю, что мы продолжим тему, которую начали в 9 часов утра. Я в двух словах напомню нашим слушателям. Мы говорили о выборах, о том, что сегодня началась уже официально предвыборная кампания, поскольку российская газета опубликовала, наконец, указ президента о назначении выборов на 2 декабря. Мы говорили, что газета до сих пор как-то так обсуждает эту тему, того, что так задержалось опубликование указа президента, но я думаю, что теперь мы уже не будем останавливаться на ней. Давайте поговорим о любопытном, о том, что пишут газеты именно в преддверии выборов. И, насколько я понимаю, все-таки есть такие интересные публикации. Не так ли?
Есть такие публикации. Ну, во-первых, буквально все, кто пишут о уже начавшейся сессии осенней Государственной Думы, отмечают резкий всплеск популизма в настроениях депутатов, которые, как цитирую «Новое известие», срочно вспомнили о нуждах избирателей. А вот стойкие запах популизма – это заголовок из «Времени новостей». Отмечается также, что резко интенсифицируется труд депутатов, и вместо двух ранее проводившихся пленарных заседаний в неделю теперь будет три заседания в неделю.
Лера, кстати, перебью. На самом деле, не такая уж это большая интенсификация, поскольку, если посчитать, две недели депутатам теперь отдается на работу в регионах, и две недели они только работают. Соответственно,
вот,
по числу...
Так вот, как раз вот вы зрите в корень, Виктор, ибо вот в регионах-то они теперь будут напрягаться просто нечеловеческим образом. Я вот... Вы меня просто подвели. Значит, вот речь о чем? В кулуарах депутаты уже готовятся как раз к выборам. И в кулуарах-то уже идет избирательная кампания, предвыборная практически. И вот планы какие у депутатов. Геннадий Зюганов говорит, что перед каждым депутатом от КПРФ стоит задача провести до 350 встреч с избирателями. Учитывая, что начинаться кампания может быть только после того, как списки будут заверены в ЦИК, значит, получается, что депутатам-коммунистам придется проводить по 5-7 встреч в день без выходных. Вот какая интенсификация. Вы говорите, что... Ну, что еще? Вот Дмитрий Рогозин, который за свою политическую карьеру уже сменил несколько политических организаций, рассказывал, что его зовут в 4 партии. В какие не сказал, а говорил он, что, в принципе, в нашем цирке никакие связи не порочны, так что можно пойти и во все. Это была цитата. Но, тем не менее, Дмитрий Рогозин не собирается работать в следующей Думе. Ну, что же еще? А вот еще есть информация, которую тоже можно считать, наверное, как в какой-то мере связанной с выборами. Это речь идет о СПС, о подвижках в руководстве региональным СПС.
Ну, будем считать предвыборные, несомненно, СПС собирается участвовать в выборах.
Безусловно. Да, и пишет об этом газета «Ведомости». Лидер петербургского отделения СПС Станислав Еремеев объявил, что не будет баллотироваться на пост председателя, и связал он это со своим несогласием со стратегией левой идеологии избирательной кампании руководителя штаба Антона Бакова. На следующей неделе будет определен новый лидер. Одним из перспективных кандидатов считается председатель президиума Балтийской коллегии адвокатов Юрий Наволоцкий. И Юрий Наволоцкий известен тем, что работал он в мэрии Анатолия Собчака и был достаточно влиятельной фигурой. В общем, это бывший сослуживец Владимира Путина. На это указывает особо газета «Ведомости».
Какой интересный поворот намечается в судьбе Союза правых сил. Продолжаем следить за этой ситуацией. А я благодарю Валерию Шабаеву, которая сегодня познакомила нас с центральными российскими газетами. Продолжая программу «Свобода в полдень», руководителю Объединенного гражданского фронта и одному из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Гарри Каспарову отказали в издании книги под названием «Шахматы как модель для жизни». Издательство «Эксмо» вчера распространило заявление, где говорится, что эта задержка связана с необходимостью перезаключить контракт. А вот сам бывший шахматист, ныне политик, считает, что компания намеренно затягивает издание книги. Вполне возможно, что виной тому политическая деятельность оппозиционера. Тему продолжит Максим Ярошевский.
Книгу «Шахматы как модель жизни» Гарри Каспаров собирался представить общественности на ежегодной международной книжной ярмарке, которая открывается во Всероссийском выставочном центре в Москве в среду. Однако неожиданно для бывшего шахматиста, а ныне лидера Объединенного гражданского фронта, столичное издательство «Эксмо» контракт нарушило и отказалось издавать книгу. В компании заявили, что искать в этой истории политическую подоплеку не стоит, говорит пресс-секретарь издательства Мария Маркова.
Издательство «Эксмо» планировало выпуск книги Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» на сентябрь-октябрь 2007 года. В рамках подготовки книги в печати в августе мы обратились к автору с просьбой перезаключить договор, поскольку компания, аффилированная с «Эксмо» и заключавшая договор на книгу более 3 лет назад, в этом году закрылась. Отсутствие договора — единственное, что сдерживает нас перед запуском книги в печать. Нам затруднительно предположить, почему переподписание договора об авторских правах вызвало затруднение у Гарри Кимовича, и главное, почему простой технический вопрос вызвал желание найти в нем политическую подоплеку.
Книга Гарри Каспарова «Шахматы как модель жизни» уже вышла в английском, немецком, голландском и китайском вариантах. Этой осенью ее переведут и издадут на испанском, французском и итальянском языках. Гарри Каспаров считает, что «Эксмо» грубо нарушил контракт между автором и издательством. Он надеется, что в самое ближайшее время сможет договориться с другой компанией и книгу напечатают.
То, что происходило в последние несколько недель, наводит на мысль, что компания решила, по крайней мере, задержать издание книги и, в общем-то, не говорит о дате ее выпуска. То есть вся книга была готова. Значит, русское издание, сильно отличающееся от английской версии, переработанное, было сдано в конце июня. И уже вот в это время, в начале июля, я получил от «Эксмо» макет книги, то есть она вся уже набрана, книга была готова к изданию. И вдруг, во второй половине августа, компания сообщает, что вот их дочь, компания аффилированная, которая подписывала договор с британским агентом, который продавал книгу от моего имени во всем мире, она исчезла, права потеряны, нужно перезаключить договор. И вот до сих пор мы никак этот договор заключить не можем, прошла уже 3-я неделя, возникают проблемы постоянные, потому что, например, в тексте, который прислала «Эксмо», помимо некоторых там неприемлемых юридических, там есть упоминание того, что книга выйдет в течение 12 месяцев. Ну, совершенно очевидно, что это попытка просто оттянуть все за горизонт. Совершенно очевидно, компания заинтересована была в коммерческом успехе книги. Должна была быть какая-то крайне веская причина, которая заставила бы их от этого отказаться и фактически сорвать сейчас выпуск книги. И я полагаю, что в сегодняшней России мы знаем, что есть только одна причина, которая перебивает экономическую целесообразность – это политическое давление.
Говорил лидер Объединенного гражданского фронта, шахматист Гарри Каспаров. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Как вы только что слышали, книга Гарри Каспарова готовилась к Московской международной книжной ярмарке. Конечно же, она там уже не появится и вообще неизвестно, когда она будет издана. А сама Московская международная книжная ярмарка открывается как раз сегодня. И со мной на связи моя коллега Елена Фанайлова. Она, собственно, присутствует на месте событий. Елена, добрый день. Итак, что вы можете рассказать о том, что же представлено на Московской книжной ярмарке?
Добрый день. О том, что представлено на ярмарке, можно судить уже по тому плану, который получили журналисты. Но мне кажется, что самое интересное происходит сейчас. Только что происходит официальное открытие Московской международной книжной ярмарки, в котором принимает участие первый вице-премьер России Дмитрий Медведев и первый вице-премьер Китая Чэнь Чжили. И вот в речах, в приветственных речах обоих лидеров звучит очень явно тема межгосударственной важности этой ярмарки. Дело в том, что Китай является приглашенным гостем, главным гостем Московской международной книжной ярмарки, а в прошлом году Россия была приглашенным гостем Китая. И Дмитрий Медведев сейчас напомнил, что Московская международная книжная ярмарка возникала под эгидой «За мир и прогресс», под таким лозунгом. И вот те слова, которые звучат сейчас и из уст Чэнь Чжили, первый вице-премьер Китая, они сейчас транслируются на плазменном экране, они очень сильно напоминают о неких советских формулировках «мир», «прогресс», межгосударственное сотрудничество, писатели, китайские писатели высшей категории на литературном поприще Китая. Вот я сейчас буквально читаю то, что написано на экране. Они будут проводить писатели углубленный обмен мнениями и опытом с писателями России. На стенде Китая, почетного гостя ярмарки, будут представлены свыше 20 тысяч китайских книг. Ну, понятно, что Московская международная книжная ярмарка – это главное государственное мероприятие. И если говорить о общем спектре книг, то бросается в глаза человеку, который несколько лет наблюдает за ходом Московской международной книжной ярмарки, что в этом году гораздо меньше книг политической направленности. То есть, ну, нельзя всерьез читать политической книгой совместную книгу Владимира Жириновского и такой бизнес-леди Лены Лениной, которая вот сегодня, наверное, единственная такая политическая книга, которая будет представлена. Однако Жириновский и лидер коммунистов Геннадий Зюганов появились перед началом ярмарки и поговорили о ее государственном значении, о роли книгоиздания. В общем, говорилось уже о том, что Китай – это главная, одна из главных книгопроизводящих стран, и России предстоит ее догонять. Вообще образ Китая, как мне кажется, является таким очень любопытным теперь образом для самоидентификации культурной, поскольку посттоталитарный опыт Китая связан еще и с суперрыночной успешностью. Такое есть ощущение, что для культурной самоидентификации России, в которой вот эта книжная ярмарка одна из, безусловно, важнейших вех, недаром, в общем-то, правительственные чиновники ее открывают, что Китай является таким образом положительной идентификации. На ярмарке, кстати сказать, совершенно практически отсутствует ярмарочный, то есть фестивальный компонент, компонент какой-то радости и легкого безумия, который всегда был с этой ярмаркой связан. То есть, несмотря на то, что с каждым годом все больше становится павильонов, в этот раз все выглядит довольно строго и аскетично. То есть даже сцена, вот на которой сейчас, с которой сейчас китайский вице-премьер произносит приветственную речь, она очень аскетично выстроена. Вот сейчас она закончила свою речь, и звучат приветственные аплодисменты. И что немножко удивляет, это отсутствие, практически отсутствие шума на ярмарке, потому что в прежние годы каждая компания себя довольно агрессивно рекламировала при помощи, ну, в том числе и звуковых эффектов. Вот сейчас мы можем только слышать, что на сцене выступает ансамбль классической музыки.
Спасибо большое, Елена. К сожалению, нет у нас больше возможности с вами пообщаться. Напомню, что за открытием Московской международной книжной ярмарки следит моя коллега Елена Фанайлова. Мы продолжим, конечно же, вам сообщать о работе ярмарки. Я продолжаю программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехизин. Мне нужно лишь вам сообщить до краткой сводки новостей о том, что, как обычно, в 7 часов вечера в прямом эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня ее проведет Виктор Рязунков. Пойдет речь о внутриполитической ситуации в России и в Петербурге. В частности, накануне парламентских выборов. А в гостях у Виктора Рязункова заместитель председателя Российской Объединенной Демократической Партии «Яблоко» Сергей Попов. Но это будет позже, а сейчас в Москве 12:30 и краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным арест 100% акций «Роснефти», а также выдачу санкций на арест объявленного в международный розыск экс-главы компании Михаила Гуцериева. В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 258. Среди пострадавших в основном дети. Вспышка заболевания отмечена в 7 детских садах Георгиевского района, где введено чрезвычайное положение. В чеченском поселке Катаяма похищен местный житель, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы. В Ингушетии обстрелян батальон внутренних войск МВД России. Ранены трое военнослужащих. В российской газете сегодня опубликован президентский указ о проведении выборов в Государственную Думу 2 декабря. Таким образом, дан официальный старт избирательной кампании. Австралия не будет сокращать свой воинский контингент в Ираке. Об этом заявил министр Джон Хауард после переговоров с президентом США Джорджем Бушем в Сиднее. Ураган Феликс, бушующий над Центральной Америкой, теряет силу, но все еще представляет опасность. В Никарагуа тысячи людей, спасаясь, покинули жилища. Вызванные проливными дождями оползни угрожают соседним Гондурасу и Гватемале. Жертвами Феликса в минувшие дни стали 4 человека. В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке нападения в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Сообщается, что двое арестованных граждане Германии, у третьего – пакистанский паспорт. В горах штата Невада продолжаются поиски знаменитого американского путешественника и бизнесмена, 63-летнего Стива Фоссета. В Москве продолжается поиск трех человек, пропавших при пожаре на фабрике компании «Русский мех». Погиб один человек, более 40 были эвакуированы.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди новости Москвы и Петербурга. У микрофона Татьяна Волович.
Москва. Городское правительство утвердило порядок проведения митингов и шествий на территории памятников культуры. Уведомление о проведении публичного мероприятия должно быть подано его организаторам в орган исполнительной власти в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. Согласно подписанному мэром распоряжению, организаторам публичного мероприятия на территории памятника истории и культуры может быть направлено обоснованное предложение об изменении места и времени проведения акции, если объект находится в аварийном состоянии или на реконструкции, а также если проведение акции создает препятствие для доступа граждан на территорию объектов, являющихся памятниками истории и культуры. Петербург. Партия «Гражданская сила», возглавляемая известным юристом Михаилом Борщевским и предпринимателем Александром Рявкиным, намерена сегодня презентовать свое региональное отделение в городе. На презентации будет объявлен предварительный список кандидатов от «Гражданской силы» в депутаты Государственной Думы от Петербурга. Партия «Гражданская сила» уверена, что сможет набрать 25% голосов избирателей на думских выборах. Москва. Профсоюз завода «Автофрамос» подконтрольного компании «Рено» готовит требования о повышении зарплаты. Как сообщил председатель первичного профсоюза «Автофрамоса» Иван Киселев, переговоры с руководством о повышении зарплаты планируется начать в конце сентября. «Сейчас мы готовим материальное обоснование наших требований. Это будут настоящие цифры, а не взятые из головы», – заявил Киселев и добавил, что речь идет о повышении зарплаты до размера, соответствующего 7 прожиточным минимумам в столице. Эта сумма составляет примерно 40 тысяч рублей. Петербург. 14 сентября будет объявлен концессионный конкурс на строительство Орловского тоннеля под Невой. Его итоги будут подведены в июне следующего года. На данный момент интерес к проекту уже проявили 10 потенциальных участников, и в основном это международные компании. По словам губернатора Петербурга Валентина Матвиенко, строительство тоннеля необходимо завершить в 2011 году, хотя по заключению движения «Зеленых» данный проект может нанести значительный ущерб экологии, сообщил руководитель экологической организации «Зеленых». «Зеленый крест» Юрий Шевчук.
Тоннель в том виде, в котором мы сейчас имеем эскизный проект, мы имеем глубину залегания, мы имеем моменты выхода этого самого тоннеля на поверхность разные, но все равно он однозначно будет вредить природным комплексам, которые имеют место на данной территории.
Предполагается, что плата за проезд по Орловскому тоннелю для легковых автомобилей составит 23 рубля, а для грузовых – 45 рублей. Москва. На территории природно-исторического Москворецкого парка будет создан спортивный центр. Как сообщил главный архитектор столицы, помимо существующих спортивных объектов, в этом парке будет организован хоккей на траве, картинг-центр, центр пляжного волейбола и две небольшие гостиницы для спортсменов. Глава Москомархитектуры подчеркнул, что спортивный парк будет состоять из 80% озелененных территорий и только 20% будет застроено объектами спортивной инфраструктуры. Новости Москвы и Петербурга. 5 сентября. Татьяна Волович.
И теперь подробнее о самой важной новости. В Москве может быть ограничено проведение массовых мероприятий возле памятников культуры. Согласно постановлению мэра столицы Юрия Лужкова, власти города или префектуры могут отказать организаторам митингов и демонстраций в их проведении вблизи памятника, если он находится в аварийном состоянии. Это правительственное новшество, противники его уже назвали антиконституционной попыткой ограничить проведение акции перед выборами. Подробнее на эту тему моя коллега Ольга Вахоничева.
Не успел мэр Москвы Юрий Лужков подписать постановление, определяющее процедуру проведения уличных мероприятий вблизи памятников истории и культуры, как активисты политических движений и организаций уже заявили о готовности оспаривать его в суде. По мнению лидера движения «Ура» Сергея Шаргунова, это очередная попытка властей запретить инакомыслящим проведение любых митингов и акций.
Это чудовищный произвол, потому что мы считаем, что граждане имеют право собираться вообще, где им заблагорассудится. И у нас по Конституции существует уведомительность предварительный порядок проведения мероприятий. Я за такой большой политический гайд-парк, который будет способствовать развитию пресловутого гражданского общества. А в данном случае вместо гайд-парка нам предлагают зоопарк. То есть граждан хотят поместить в одну клетку, где представители самых разных организаций будут тесниться и тусоваться. Власть должна уже сказать не то, что мы запрещаем вам собираться в других местах, кроме отведенного, а вообще запрещаем. Давайте вообще отменим все массовые мероприятия, любые митинги и демонстрации. Это было бы более логично. Но я думаю, это недалекий день, и в ближайшее время мы столкнемся именно с этим. Конечно, мы намерены действовать в рамках Конституции, и поэтому по-прежнему будем проводить свои мероприятия в обычных местах, в центре города, пикетировать разные государственные учреждения, потому что произвол властей для нас не может быть выше, чем действующее законодательство, а именно основной закон страны.
В постановлении, в частности, прописано, что организатором публичного мероприятия может быть отказано в его проведении, если объект, цитирую, находится в аварийном состоянии, если на его территории проводятся ремонтные, реставрационные или консервационные работы. Это как раз та лазейка, которая позволит префектурам запрещать проведение акций, сохраняя при этом нейтралитет, считает помощник депутата Государственной Думы Александра Яшина, руководитель Центра Международной Ассоциации Союза Архитекторов Елена Косаренкова.
Это постановление по своей сути, оно, во-первых, полуполитическое, потому что через полгода предстоят выборы. Потом, по сути дела, оно, в общем-то, однобокое и сырое. Для того, чтобы выпустить такое постановление, конечно, к нему было бы очень хорошо иметь предварительно составленный список, реестр памятников, которые находятся в аварийном состоянии. Там же указать, каков их срок реконструкции и реставрации этих памятников. Потому что сейчас сложится такая ситуация, когда в префектуру будут подавать политические партии движения заявки на проведение митингов. Префектуры будут говорить, а у нас этот памятник находится в аварийном состоянии. И вот очень интересно потом собрать такую информацию, если какая-то политическая организация или общественная организация займется этим, по результатам выдачи информации из префектуры о состоянии памятников, какой аварийности, мы просто сейчас получим, что вся Москва находится в аварийных памятниках.
Другой благовидный предлог мэрии, по которому организаторам акций может быть отказано в их проведении, звучит так. Если проведение митинга или демонстрации создаст ограничение для доступа других граждан на территорию памятника. Конец цитаты. Вот как трактует эту норму постановления Сергей Ширкунов.
Мы всегда старались договариваться, во-первых, с соответствующими органами. Раньше было все проще, можно было подать просто в префектуру. Сейчас все усложнили, и массовые мероприятия требовали согласовывать в мэрии. Всегда все проходило нормально, мирно. Наоборот, граждане зачастую присоединялись к нашим мероприятиям. Я вообще не знаю практически ни одного случая, когда бы политические акции препятствовали горожанам. Как правило, акции проводятся, ну, допустим, на Театральной площади, вот такое традиционное место, у памятника Марксу. Там, понятно, нет ни движения машин, люди так мимо ходят, поэтому никакого препятствия акции в центре города, конечно, не вызывали хождению граждан и жизни москвичей, гостей столицы. Машины точно так же есть нормально. Конечно, все это надуманные предлоги. Понятно, что просто некоторые государственные чиновники оборзели.
Большинство акций по традиции проводят в центре города. Как известно, все центральные площади столицы соседствуют с памятниками истории и культуры. Хороший повод ограничить проведение наиболее массовых мероприятий, уверен лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров.
Лужков принимает собственные законы. Понятно, что центральная власть ему открыто в этом попустительствует. Законы Мосгордумы, принимаемые, во многом противоречат Конституции и нарушают, ограничивают наши права на проведение таких мероприятий. Ну и вот один из поводов, который выбирает Лужков, это большое количество памятников, имеющих историческую ценность в Москве, которые практически заставлен весь город. Ну, по крайней мере, центральная часть города. И совершенно очевидно, что принятие вот этой очередной подзаконной инициативы Лужкова, которая явно с подачи Кремля принимается, сделает практически невозможным проведение каких-либо массовых мероприятий в центре Москвы. Это, безусловно, антиконституционно. Мы, конечно, это будем обжаловать. Надо понимать, что власть, она, в общем-то, использует любую зацепку для того, чтобы не допустить проведения массовых акций в центре Москвы, ну и также других крупных городов, в первую очередь Петербурга.
По информации РБК, мэрия столицы уже выделила специальную площадку на набережной Тараса Шевченко для проведения митингов и шествий. Правительство Москвы рекомендует всем партиям и движениям направлять свои заявки с учетом этого адреса, подчеркнул первый заместитель руководителя пресс-службы мэра и правительства Москвы Михаил Соломенцев. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
«Свобода из космоса» — это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Продолжит ее обзор региональной прессы. Сегодня на очереди Хабаровск. Наиболее любопытные публикации местной прессы представит Алексей Минин.
Завод по производству осетровых пород рыб будет построен на Амуре. Об этом губернатор Хабаровского края рассказал на пресс-конференции по возвращении из командировки в Москву и Астрахань. Сообщая об этом, хабаровские СМИ пока воздерживаются от комментариев. Решение в стадии разработки. Виктор Ишаев отметил, что Китай во многом способствовал уничтожению осетровых в прежние годы. Однако сегодня на территории КНР построены рыборазводные заводы, которые занимаются воспроизводством ценных пород рыбы. На Дальнем Востоке таких заводов нет. Более того, китайцы сегодня поднимают вопрос о лишении россиян права ловить амурского осетра. Край один, флаги разные. Под таким заголовком Хабаровский экспресс рассуждает об акциях, проведенных в Хабаровске двумя разными партиями, и тех прогнозах, которые дают специалисты этим партиям перед выборами. Речь идет об СПС и КПРФ. Первые напомнили о себе в день российского флага. Однако, как отмечает еженедельник, привлечь к себе внимание большого количества людей местные активисты партии не смогли. И дело тут не только в плохой погоде, которая была в тот день. Обещания лидеров СПС достроить капитализм выглядят неубедительными. Капитализм в стране пока еще полубандитский, отмечает издание. Что же до КПРФ? То они не снижали свою активность в течение последнего года. Им социологи предвещают прохождение 7% барьера на предстоящих выборах. О борьбе покупателей с испорченными продуктами пишет «Тихоокеанская звезда». На первый взгляд, эта проблема сезонная. Именно в жару проще всего нарваться на испорченные молочные или мясные продукты. Впрочем, пишет далее газета, законодатель давно придумал, как отрезвить взорвавшегося торговца. После нескольких административных взысканий Роспотребнадзор может ходатайствовать перед судом о приостановке деятельности предприятия на срок до 90 суток. Увы, такого решения суды Хабаровского края пока еще ни разу не принимали. По словам специалистов, суды ограничиваются штрафами. Закрывать же магазины от чего-то не отваживаются. При таком раскладе потребителю остается надеяться на свою собственную бдительность, пишет «Тихоокеанская звезда». Министр культуры Хабаровского края сделал вполне сенсационное заявление. В интервью программе «Вести Хабаровск» он сообщил, что фестиваль «Золотая маска» в следующем году пройдет в Хабаровске.
Национальный фестиваль «Золотая маска» предусматривает только работу первых составов. Достигнута договоренность с губернатором. Губернатор дал поручение просмотреть возможные все формы проведения этого фестиваля и уже с готовыми предложениями о датах проведения этого фестиваля. Но то, что он в 2008 году, в честь 70-летия образования Хабаровского края, он должен пройти.
Остается дождаться объявления точной даты большого театрального праздника в столице Дальнего Востока.
Обзор хабаровской прессы подготовил Алексей Минин. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. И я напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 258. В Ингушетии обстрелян батальон внутренних войск МВД России, ранены трое военнослужащих. В Германии арестованы трое подозреваемых в подготовке нападений в аэропорту Франкфурта и на американской авиабазе «Рамштайн». Подробности этих и других событий в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама. Сегодня ее подготовил Иван Трефилов.
С
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, снизилась в августе в среднем по стране на 4% и составила примерно 1657 рублей на человека в месяц, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, с начала года этот продуктовый набор подорожал на 12,4%. Федеральная налоговая служба России зарегистрировала две первых генерирующих компании, выделяемые в ходе реформирования холдинга РАО ЕС России. Это ОГК-5 и ТГК-5, объединяющие ряд тепловых электростанций в европейской части России и на Урале. Всего из состава государственного холдинга, на долю которого приходится 70% производства электроэнергии в стране, будут выделены 6 межрегиональных оптово-генерирующих компаний ОГК и 14 территориальных генерирующих компаний ТГК. Реформа отрасли предусматривает приватизацию лишь тепловых электростанций России. Все атомные и большинство гидростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Российский банк ВТБ, второй по величине в стране, в ближайшие 2-3 месяца планирует значительно сократить свою долю в европейском аэрокосмическом концерне EADS, сообщил глава банка Андрей Костин. Сейчас ВТБ является собственником примерно 5% акций концерна, купленных в 2006 году за 1 миллиард евро. В состав европейского аэрокосмического концерна EADS входит компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров. Число розничных рынков в России к концу 2007 года уменьшится на 30-35% по сравнению с началом января и составит около 4 тысяч, говорится в материалах Министерства экономического развития и торговли. Также сообщается, что к 1 августа, в соответствии с требованиями нового законодательства, процесс перерегистрации прошли более половины всех действующих в стране рынков. Разрешение на право их организации получило примерно 3590 управляющих компаний, что составляет 59% от количества действующих рынков на начало года. Общий рынок мобильной связи стран СНГ в 2007 году вырастет на 17%, до 26 миллиардов 300 миллионов долларов. Об этом говорится в материалах компании «Мобильные телесистемы», крупнейшего по количеству абонентов, оператора сотовой связи России. Курс доллара на сегодня 25 рублей 60 копеек, на копейку выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 86 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу, как обычно, спортивный обзор. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» мой коллега Алексей Кузнецов. Итак, Алексей, вам слово.
Добрый день, Виктор. Итак, сегодня в выпуске: Рафаэль Надаль и Серена Уильямс проигрывают на US Open, туманное будущее российского хоккея и Гус Хидинг хочет изменить лицо российского футбола. Об этом после выпуска спортивных новостей. В Нью-Йорке на открытом чемпионате США по теннису сегодня мужчины в индивидуальном разряде играли матч 1/8 финала. Новак Джокович из Сербии победил аргентинца Хуана Монако. Карлос Мойя из Испании выиграл у латвийского теннисиста Эрнеста Гулбиса. Хуан Игнасио Чело из Аргентины победил Станисласа Вавринку из Швейцарии. Одна из сенсаций, можно так ее назвать, поражение второй ракетки турнира Рафаэля Надаля, испанца, от своего соотечественника Давида Феррера. У женщин сыгран матч 1/4 финала. Первая ракетка состязаний Жюстин Анен из Бельгии выиграла у американки Серены Уильямс. В Испании продолжается чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд. Вчера сборная России одержала вторую победу в первом групповом турнире, крупно выиграв в Гранаде у команды Израиля 90-56. После второго тура Россия, а также Греция, Испания, Литва, Германия, Словения и Франция обеспечили себе участие во втором групповом турнире. В Виннипеге сыгран пятый матч хоккейной суперсерии, в которой встречаются молодежные сборные России и Канады. Канадцы крупно выиграли 8-1, счет в серии из 8 матчей 5-0. Во вторник начался чемпионат российской хоккейной суперлиги. В первом матче в Хабаровске «Амур» обыграл казанский «Акбарс» 3-2. Хозяева одержали еще две победы. «Металлург» в Магнитогорске победил «Химик» 3-0. Салават Юлаев в Уфе нанес поражение ЦСКА 4-2. В остальных встречах победили гости. «Локомотив» выиграл в Сибири, у Сибири в Новосибирске. Москве. Хоккейный клуб МВД победил «Спартак» в Москве. Торпедовцы из Нижнего Новгорода победили «Ладу» в Тольятти. «СКА» Санкт-Петербург выиграл у «Челябинского трактора». «Северсталь» у «Металлурга» из Новокузнецка. Московские «Динамовцы» в Омске победили «Авангард». И, наконец, нижнекамский «Нефтехимик» нанес поражение «Витязю». Четвертый этап многодневной велогонки по дорогам Испании «Вуэльта» выиграл россиянин Владимир Ефимкин, опередивший итальянца Леонардо Пьеполи и бельгийца Стейна де Вольдера. Ефимкин захватил лидерство в общем зачете. Второе и третье места занимают россиянин Денис Меньшов и испанец Карлос Састре.
Алексей, я предлагаю поговорить сегодня о хоккее, тем более, что есть довольно интересный, хотя, наверное, и неприятный для российских болельщиков повод. Сегодня, ну, ночью, правильнее говорить, ночью, наверное, был сыгран очередной матч молодежных сборных России и Канады, и россияне проиграли со счетом 1-8. Причем, ну, и надо добавить, что это, собственно, очередной проигранный матч.
Пятое подряд.
Что говорят об этих матчах? О самой серии эксперты.
Ну, во-первых, напомню, что матч этот, серия приурочена к 35-летию суперсерии 72-го года. И сейчас в Канаде заговорили после сегодняшней победы о том, что с таким же счетом кленовые листья в финале Кубка Канады 81-го года проиграли сборной Советского Союза, и теперь Канада считает, что тот долг она погасила. Ну, а в России, соответственно, считают теперь себя должниками. Так вот, после окончания российской части суперсерии, еще при счете 4-0, канадские СМИ подвели итоги. По мнению журналистов, например, газеты «Монреаль Газет», начиная с 72-го года, трудно вспомнить матчи, в которых канадская команда выглядела бы настолько сильнее русских в плане мастерства. В последние 15 лет, пишет газета, у русских существуют большие проблемы с подготовкой талантов. Россия лишилась своего славного национального хоккея, ни больше, ни меньше. Где точные передачи, чудесные навыки владения клюшкой, терпение, позволяющее дождаться голевого шанса и хладнокровно его реализовать? Где настойчивость, чтобы продираться вперед, невзирая на силовые приемы канадцев? Ставят вопросы канадское же издание. Еще одна газета «Оттава Ситизен» полагает, что игра российской сборной выглядит гибридом, которому не хватает самобытности, четкого определения и цели. Каким бы высоким индивидуальным мастерством не обладали русские игроки, они не в состоянии демонстрировать его в командном хоккее на самом высоком уровне. Конец цитаты. И хочешь не хочешь, видимо, в чем-то придется соглашаться, потому что 8-1 – это слишком серьезный счет.
Алексей, а переходя к российскому же чемпионату, видны ли какие-либо заокеанские веяния?
Ну, заокеанские веяния видны прежде всего в тренерском составе. Сейчас появились два новых тренера, оба связаны с НХЛ. Во-первых, Андрей Назаров, известный игрок российский, много поигравший в НХЛ и бывший там одним из самых таких признанных бойцов, любил и подраться, и на скамейке посидеть.
Тавгай.
Да. Тавгай, так называемый. Но он не был чистым тавгаем, на мой взгляд, но, безусловно, он приближался к этому званию. Так вот, он возглавил «Трактор», челябинский клуб, и тут же заверил болельщиков, что «Трактор» под его руководством будет играть исключительно в североамериканской манере. Играть в три пятерки, ну, в общем, отчасти это некоторый возврат в прошлое. Вторым тренером стал, собственно, американец Барри Смит. Он возглавил санкт-петербургский СКА. Он много работал в НХЛ, был в качестве второго тренера обладателем Кубка Стэнли. И хотя «Трактор» и СКА не являются лидерами российского клубного хоккея, тенденция, на мой взгляд, очевидна. Ну, а теперь немножко шире поставим вопрос от просто канадского, от НХЛовского хоккея до международного. Российский хоккей делает практически шаг по своей международной открытости. Теперь второй российский дивизион носит статус международного и называется «Открытое всероссийское соревнование по хоккею среди команд высшей лиги». С этого года в этой высшей лиге, которая по счету вторая после Суперлиги, будут играть четыре клуба из стран СНГ – украинский «Сокол» и три казахстанские команды «Барыс», «Казахмыс» и «Касцинк-Торпедо». Впервые иностранные команды таким образом получают возможность участвовать в играх плей-офф, что фактически позволит им вести борьбу за выход в Суперлигу, то есть зарубежная команда, например, вот казахский клуб «Казахмыс», может стать чемпионом России. В общем, это есть некоторые аналогии с организацией чемпионата НХЛ. Там же тоже команды из разных стран. Он открытый. Ну, значит, открытый чемпионат России, возможно, нас ждет.
Ну, это чрезвычайно интересное сообщение, потому что, насколько я понимаю, это, наверное, среди таких популярных командных соревнований это впервые происходит в России. Я так понимаю, что В футболе долго говорили, можно ли что-нибудь подобное это, организовать.
Да, это было реально. Но да. Я напомню, что Вячеслав Фетисов, бывший хоккеист и руководитель Росспорта, очень много выступал с идеей организации Евроазиатской хоккейной лиги. И я подозреваю, что это шаги в ту сторону. Странно, что нету здесь белорусских клубов. Александр Лукашенко, президент Беларуси, большой поклонник хоккея, сам хоккеист, а команд вроде нет. С другой стороны, теперь проблемы с легионерами решаются по-другому в российской команде. До сих пор их число было в прошлом году 3 легионера, теперь сделали 4. То есть вроде бы увеличили. Но с другой стороны, теперь все выходцы из СНГ не считаются российскими. Наоборот, они теперь считаются именно легионерами. Ага, вот. И значит, представители Казахстана, Беларуси и Украины вот теперь должны заявляться, как любые другие зарубежные игроки. Ну, в общем, очень много таких интересных вопросов на ниве международных проблем.
Чемпионат российской суперлиги уже стартовал. Тогда уж давайте поговорим, что нового ожидает.
Ну, во-первых, число команд добавились к 18 прошлогодним, еще 2. «Спартак» вернулся после 3-летнего отсутствия. «Торпеда» вернулась после отсутствия, а «Спартак» после финансово проваленного сезона. Дальше появились новые дворцы. Это приятная новость. В Уфе открылся дворец на 8 тысяч зрителей. Там, кстати, играли в матч суперсерии, но не очень хорошо. В Омске тоже играли в матч суперсерии, там 10 тысяч зрителей. 9 сентября открывается дворец спорта в Балашихе, там теперь играет хоккейный клуб МВД, и, судя по всему, судя по отзывам, дворец такой хороший. Должны построиться дворцы в Тольятти и в Челябинске. В Челябинске уже стройка идет вовсю, в Тольятти сказали, что должны успеть к окончанию сезона, иначе «Ладу» исключат из соревнований. Ну вот приблизительно такие новости с хоккейных, так сказать, ледяных полей. Сегодня продолжится открытый чемпионат США по теннису, чемпионат Европы по баскетболу в Испании. Там же в Испании продолжается велогонка Вуэльта, сегодня ее 5-й этап. А в Саскатуне в канадском городе пройдет 6-й матч хоккейной молодежной суперсерии «Россия-Канада». Читайте интернет-сайт «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Там и спортивные новости, и комментарии экспертов.
Спасибо большое, Алексей. Напомню, сегодня спортивный обзор в нашей программе подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Ну и на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Подготовил и провел ее Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Гуреева. Через несколько минут после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Образование» с ее ведущим постоянным Александром Констинским. Сегодня тема программы звучит так. Какие новые законы будут регулировать российское образование? Вот такая большая, широкая тема. Обсуждаться будет в прямом эфире, напомню, «Радио Свобода» через несколько минут. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возглавил следственную группу начальник отдела по расследованию особо важного дела генеральный...
Прекратили работу 10 из 12 линий метро.
Вопрос об инциденте будет вынесен на обсуждение постоянно действующего совета.
Главная проблема — создание кризисных центров как для женщин, жертв семейного насилия.
В результате ночной спецоперации обезвреженных...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.